Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. На сегодняшнее евангельское чтение, отцы, братья и сестры, повествует нам о том, как Господь вошел в Иерусалимский храм в позднее время, то есть уже вечером. Осмотрев все, Он вышел и пошел в Вифанию. По дороге Господь наш Иисус Христос увидел смоковницу, покрытую листьями. Подошел к ней, но не нашел на ней никаких плодов и сказал: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Ученики все это слышали, и потом на следующий день, когда они опять увидели эту смоковницу, то она засохла от самого своего корня. И Петр говорит, обращаясь к Господу: «Рави, посмотри, смоковницу, которую ты проклял, засохла». Что означает смысл и этого чуда с засохшей смоковницей? Господь творил много чудес, но все эти чудеса были связаны или с исцелениями, или с насыщением, или с воскресением людей, то с каким-то благом. А это одно из чудес, которое связано уже с гневом и со строгостью. Под образом этой бесплодной смоковницы, которая засохла, потому что не приносила плодов и была проклята, как говорит об этом апостол Петр, символизировала прежде всего иудейское сонмище, которая внешне украшалась, казалось бы, исполнением закона, различных предписаний, богослужениями, обрядами, поучениями, собраниями в субботу для чтения Священного Писания. То есть она как бы вся наполняла жизнь народа. Но это была только внешность. И вот эта внешность, она не приносила плодов, потому что внутри было отступление от Бога, от благочестия, и только внешняя обрядовость или внешняя буква закона строго соблюдалась до фанатичности. Внутри же не было ни любви, ни милости, ни жертвы, ни того, что прежде всего Богу угодно. Как сам Он говорит: «Сыне, дашь мне твое сердце». И внутренняя развращенность страстей души при внешней благочестивой жизни на показ, все это также обличалось Господом как лицемерие, как закваска фарисейская. И вот Господь над образом этого дерева показал, что это сонмище, не приносящее плодов Богу, будет от Бога проклято и засохнет, то есть умрет, погибнет. Вот таким вот образом Господь показал бесплодие при Его служении и вот этой вот иудейской синагоге, которая не приносила плодов благочестия, плодов Богу. Но также, братья и сестры, под образом смоковницы святые отцы говорят, что можно подразумевать и душу человеческую, например, душу христианскую, крещенную, даже душу, которая называет себя верующей, исполняет определенные религиозные обряды, посещает храм, читает утренние и вечерние молитвы, соблюдает посты и какие-то другие предписания церковной жизни. Но если внутри душа пуста и не приносит плодов благочестия, то есть нет там ни искреннего покаяния, ни любви к Богу, а сердце наполнено только страстями различными, страстью осуждения, какими-то многоразличными страстями, и нету борьбы с этими страстями, человек, наоборот, лелеет их, а внешне выглядит вполне благочестивым. Как говорит апостол, имеют вид благочестия, силы же его отверглись. То есть внешняя жизнь очень благочестивая, внутри же нету плодов веры, нету радости о Духе Святе, нету искреннего покаяния, нету дел божественных, нету богообщения, только чисто все внешнее. Например, прочитать положенное церкви правила, например, утренние, вечерние молитвы, прочитать только для того, чтобы исполнить само по себе правило, а не для того, чтобы помолиться Богу, искренно обращаясь к Нему словами этих молитв утреннего или вечернего правила. То есть вот это вот внешнее благочестие, может быть, еще и показное, при внутреннем таком отступлении, при внутреннем услаждении страстями и не борьбой с этим, является тоже образом бесплодной смоковницы, которую Господь посекает, которая засыхает от корня, так как не приносит плодов Богу. И мы с вами, братья и сестры, должны также бояться и за самих себя, чтобы не быть только внешними исполнителями христианских различных предписаний, обрядов, а чтобы наше сердце общалось с Богом, жило такой духовной, настоящей жизнью, а не формальным выполнением предписанного. Вот тогда наша душа уже не будет символизировать этот образ бесплодной смоковницы. Но если даже мы замечаем в себе вот это вот бесплодие духовное, то нам нужно, конечно, стремиться к искреннему покаянию, потому что сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Если мы не видим в себе плодов духовной жизни, видим только грехи и страсти, то искреннее покаяние в таком нашем состоянии, оно привлекает милость Божию. То есть не посечет, не засохнет, не уничижит Господь душу, искренно кающуюся в отсутствии духовных плодов, духовной добродетели. Вот такая у нас надежда на искреннее раскаяние. Дальше Господь по Евангелию входит в храм, в притвор Соломонов. И что Он там видит? Господь видит, что там покупают и продают, и обменивают деньги. В чем был смысл? То, что именно в притвор храма Соломонова приходили так называемые прозелиты. Это не из евреев, а из других народностей, римлян, греков, различных всех других народностей, те, кто начинал верить в истинного Бога, отвращался от идолопоклонства, от многобожия, им разрешалось молиться именно в притворе храма Соломонова. И придя туда, они обменивали те деньги, которые у них были с собой, для того, чтобы купить жертвенное животное и принести его по уставу Ветхозаветной Церкви в жертву Богу в очищении своих грехов, как прообраз Агнца, вземлющего на себя грехи мира Господа нашего Иисуса Христа. И придя туда, что же они видели? Они видели галдящую толпу, активно занимающуюся, как бы сейчас сказали, спекуляцией, потому что обмен валюты был с выгодой. То есть это было местом торговли, наживы, и не только для тех, кто занимался этим обменом, но и для храмовых служителей, которые все это разрешали делать прямо в притворе, а не где-то за пределами храма. И из этого, конечно, имели определенную себе материальную прибыль. И вот люди, приходившие помолиться истинному Богу, храм Соломонов, видели галдящую толпу, обмен монет, жертвенные животные, которые тут присутствовали. Все это, конечно, не способствовало молитве, а могло даже и оттолкнуть людей от Бога. И вот Господь все это увидел, его сердце воспламенилось ревностью о славе Божией, и Он начал выгонять продающих и покупающих. В храме столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто-нибудь пронес через храм какую-либо вещь. То есть Господь, как Мессия, поддержанный народом, навел порядок в притворе храма Соломонова, чтобы там водворилось благоговейное молитвенное устроение, а не вот это вот, как на базарной площади, всяким неправедностью приобретаемая вот эта торговля. И сказал Господь: «Писано есть, дом мой, дом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». То есть Господь сказал, что в Библии написано, что дом Божий должен быть дом молитвы для всех народов, а не прибежищем разбойников, ну вот, по сути, называя разбоем то, что происходило в этом притворе храма Соломонова. А книжники и первосвященники услышали это и искали, как бы его погубить, но боялись народа, который удивлялся учению его. Вот такое событие описывается. Оно, конечно, тоже имеет и внутренний духовный смысл, потому что наша душа, братья и сестры, это тоже храм Божий, храм Святого Духа, после Святого Крещения особенно. И мы должны смотреть в свою душу и замечать. Стоим мы, например, на богослужении, стоим мы на молитве, что происходит в нашем уме, в нашем сердце. Гнездятся ли там помыслы о торговле, о суете житейской, а может быть, там даже какие-то греховные помыслы, осуждения, злопамятства толкутся. И если мы медлим в этом, то мы также допускаем в храме своей души во время молитвы пребывать этим разбойником. И Господь, конечно, может разгневаться и на нас, что мы во время молитвы разрешаем себе думать аж чем-то житейском, суетном, постороннем или даже греховном. И поэтому мы тоже должны попросить Господа, чтобы Он изгнал из нашего ума все эти помыслы, а из нашего сердца все греховные чувства, чтобы нам предстоять пред Богом в молитве без этих вот греховных мыслей и чувств. И после всего этого, когда ученики посмотрели на смоковницу, то сказали о том, что она засохла, и Господь им ответил: «Имейте веру Божию. Истинно говорю вам, если скажете горесей, поднимись и вернись в море, и не усомните сердце своем, но поверите, что сбудется по словам вашим, будет, что бы ни сказали». Вот это вот призыв Господа, чтобы мы с вами, братья и сестры, в молитве не забывали о вере, об уверенности во всемогуществе Божьем, в Его милосердии, и надеялись на то, что Господь обязательно исполнит то благое прошение, которое мы Его просим. Будь это молитва за себя или молитва за ближних, потому что молитва с верой, то есть с уверенностью в Боге, в исполнении благого нашего желания, оно является необходимым условием, чтобы эта молитва была действенна. Такую молитву, конечно же, имели прежде всего святые, которых Господь слышал, когда они с дерзновением Его просили за себя или особенно за других людей. И по их святым молитвам люди исцелялись, некоторые даже мертвые воскрешались, небеса отверзались. Вот какую силу имеет молитва угодившего Богу человека с дерзновенной верой. Поэтому помоги нам, Господи, научиться молитве именно с верой. Аминь.